каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Кто работает по субботам? Крымский пармезан работает по субботам. Александр Янковский. Александр, отзовитесь.
Добрый вечер.
Сергей Макрушин.
Это я.
Да, и ваш покорный слуга Павел Казарин сегодня на троих у микрофонов. Микрофонов у нас тоже три, а тем куда больше. И вот мы, на самом деле, бросали сегодня монетку для того, чтобы определить, какие темы попадут в наш еженедельный дайджест. И знаете, начнем с чего? Ну, собственно, начнем с того, что, с одной стороны, было ожидаемо, а с другой стороны... Ну, всякий раз, наверное, вот очередная подлость, она, сколь бы ни была ожидаемой, в конечном счете все равно способна вызывать эмоции. Мы говорим про законодательный запрет меджлиса, крымско-татарского меджлиса, который, собственно, на этой неделе обрел плоть, кровь и судебное решение. А я просто напомню, что долгое время шло рассмотрение в крымском так называемом суде иска Натальи Поклонской, которая требовала запретить меджлис как экстремистскую организацию. Более того, она дважды делала фальшстарты. Сперва она приостановила деятельность самого меджлиса, еще не дождавшись судебного решения.
Это случилось 13 апреля 2016 года, когда Наталья Поклонская сделала, просто-напросто внесла на основании своего предписания, она внесла меджлис в список...
Да.
Практически запрещенных.
Она приостановлена
действие. И многие, кстати, тогда думали о том, что, может быть, на этом и закончится, потому что все-таки надо пройти какое-то судебное решение, вряд ли суд без каких-то оснований особых запретит деятельность меджлиса. На самом деле стоит говорить о том, да, но это случилось. Случилось это 26 апреля, на мой взгляд, 26 апреля, теперь это не только годовщина Чернобыльской катастрофы, но это еще и черная страница в истории Российской Федерации, которая вписана туда так называемым российским правосудием.
Мне очень понравилось мнение вот правозащитника Натальи Белицер, которая говорит, ну представьте себе, что Россия оккупировала Финляндию и запретила саамтинг, да, вот национальный такой представительный орган саамов, коренного народа, собственно, который живет на своих землях, вот, и у них есть такое вот национальное представительство,
ну,
национальный,
да,
здесь, парламент.
Да, в истории с крымскими татарами надо понимать, что традиция вот этого самоуправления, да, традиция представительных органов крымских татар, ей уже как минимум век, как минимум столетие, выбором Курултая и потом формирование меджлиса, это национальная традиция.
Давайте все-таки разберемся, что же произошло на самом деле. Значит, на самом деле нет решения о запрете меджлиса, а судебное решение, которое было вынесено 26 апреля 2016 года, гласит о том, что признать меджлис экстремистской организацией. То есть в чем, формально, потому что он не зарегистрирован,
вот,
да, смотри, нельзя отменить регистрацию.
Я понимаю, да, но вот смотри, вот, например, один простой пример из жизни российских медиа. Однажды российский оппозиционный журнал «The New Times», который издается в Москве, и главным редактором которого является Евгений Альбац, он один раз упомянул правый сектор, не добавив скобки в материале, что эта организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Так им за это вынесли предупреждение. А два предупреждения – это лишение лицензии и закрытие журнала. То есть формально в этом смысле теперь в любом российском медиа, если даже вы вот не упомянете, что меджлис – экстремистская организация, то есть оно доходит до таких вот крючкотворных вещей.
То есть Кроме того, здесь очень большая опасность для тех, кто так или иначе контактирует с меджлисом.
В первую очередь.
Да, и если у кого-то обнаружатся какие-то тексты, которые там издает президиум, да, которые издает меджлис, если у кого-то будут обнаружены какие-то протоколы заседаний меджлиса, то это будет считаться экстремистской литературой.
Знаете что, давайте я вот сейчас вот открыл Уголовный кодекс Российской Федерации, его время от времени стоит читать, и с практической точки зрения. Значит, это статьи 280, 281, 282, вообще, что такое экстремистская организация и какое наказание есть. Но на самом деле надо еще помнить, что решение суда не вступило в законную силу. И даже те люди, которые представляли меджлис на этом заседании, они получат это решение суда только после майских праздников. Да, и тогда они смогут его обжаловать. Так вот, значит, экстремистская деятельность, а это, в принципе, любая деятельность в Российской Федерации может может быть признана экстремистской. Там распевание песен про Путин, Hello, вот чем занимался, например, на площади Ленина Сергей Макрушин, он, в принципе, было. Тоже было такое дело, да? Вот приветствовал Путина. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, да? Вот эта песня, она тоже считается, можно считаться экстремистской. Так вот, значит, за организации деятельности общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, значит, это наказывается либо штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от 2 до 8 лет с лишением права занимать там определенные должности. То есть, на самом деле, это не шуточка. Так вот, организация деятельности, мне интересно, вот Меджлис крымско-татарского народа, который состоит из 33 человек, вот они подпадают, получается, да, вот под такую, если они сейчас продолжат заниматься этой своей деятельностью. Дальше эти люди, которых выбирали, потому что это все же организация,
Курултай.
Да, Курултай, который организовывал, потом люди, все, которые принимали в выборах, это же тоже принимали в участие в организации?
Понимаешь, Саша, вот я о чем думаю, понимаешь, с одной стороны, Меджлису играет на руку то, что он не зарегистрированный и неофициальная организация, то, чего как бы юридически на бумаге нет, доказали причастность к этому очень сложно. С другой стороны, вот подобная размытость контура, она дает карт-бланш российским силовикам. Потому что формально, там, например, бывшие члены Меджлиса могут собраться в кафе просто на дне рождения, да, а врываются силовики и говорят, вы проводите заседание Меджлиса. И попробуй докажи, что это не заседание Меджлиса, если не было регламента проведения заседания Меджлиса.
Я тебе больше скажу. Они могут даже не собираться в кафе, да, они могут даже находиться каждый в своем доме, да, и в разных странах, им все равно скажут, что вы проводили заседание
Меджлиса. Друзья, впереди еще 18 мая, это день, когда проходят траурные митинги, годовщина депортации крымских татар из Крыма, и понятно, что тоже будут пытаться люди собраться, и вот как быть в условиях вот таких вот...
Давайте послушаем Наримана Джеляла, это мужественный человек, который все это время, он ходил на эти заседания по запрете Меджлиса, о признании его так называемой экстремистской организации. Я его спрашивал вообще, Наримана, как вы собираетесь дальше бороться, то есть будете ли вы обжаловать решение этого российского суда в Крыму?
Находясь здесь, в нынешних условиях в Крыму, мы хотим использовать все возможные и доступные нам правовые средства для отстаивания нами наших прав на деятельность Меджлиса в данном случае, с целью, чтобы, естественно, мы так прогнозируем, получив полные отказы, обратиться в Европейский суд по правам человека и уже там отстаивать наше право на существование.
Тут, понимаешь, еще есть какая важная деталь, которую мы все время раз за разом упускаем, как мне кажется. Дело в том, что, по сути, Меджлис, он выполнял очень важную функцию. Он не позволял национальному меньшинству в Крыму чувствовать себя атомизированным, такими вот размытыми среди вот такого себе просоветского большинства. То есть было ощущение, знаешь, он во многом же выполнял в ряде регионов Крыма функцию профсоюза. То есть там, где, например, условно говоря, власти не справлялись или игнорировали какие-то вопросы, связанные там с проблемой обустройства репатриантов, Меджлис выполнял функцию такого себе профсоюза. Горизонтальные связи, которые, условно говоря, село на Керченском полуострове связывали там, с Черноморским, а Армянск, условно говоря, с Ялтой. И сегодня запрет Меджлиса, это, вот, во-первых, попытка атомизировать крымских татар, разобщить, и как бы когда любая попытка на вот восстановление этой вот горизонтальной общности может преследоваться, потому что, ребята, вы там межли свою собственность создаете и так далее. А второй момент, вот очень часто украинские коллеги из украинских медиа спрашивали, так может быть Меджлис теперь может переехать на материк? И всякий раз объясняю, что Меджлис, он не может существовать вне корня и почвы.
Есть уже постановление, распоряжение самого главы Меджлиса, значит, Рифата Чубарова, о том, что действительно деятельность Меджлиса теперь будет координироваться непосредственно из Киева.
Верно, но это история про представительный политический орган, который должен там поднимать тему в повестку, будировать ее на международном уровне. А вот с точки зрения такого повседневного, вот как бы на местах работы, запрет Меджлиса это, конечно, вот удар по той системе горизонтальной связи, которая была выстроена.
Знаете что, коллеги, меня вот тут больше вот что интересует. Есть такой господин Искандер Белялов, который уже успел высказаться по поводу этого запрета. Это советник подконтрольного Кремлю постоянного представителя президента России на полуострове. Он сказал о том, что Россия должна позволить крымским татарам созвать Курултай, чтобы определить дальнейший формат работы представительного органа народа. Очень интересно, давайте послушаем.
Я думаю, государство должно дать возможность собрать курултай нашего народа, и мы примем там решение, как нам дальше быть. Но я считаю, что национальный орган крымско-татарского народа должен существовать. В какой он форме будет, это определит курултай.
Это Искандер Белялов.
Похоже, это курс на межлицезамещение.
Вот. Похоже. Но смотрите, коллеги, да, тут буквально давайте, чтобы просто подведем итоги. Получается так, что для чего собираются? Чтобы избрать новый межлиц, но межлиц запрещен. Да, как бы для чего тогда собирать курултай?
Ну, вот я думаю, что, возможно, курултай может быть собран для того, чтобы, например, внести изменения в какие-нибудь основополагающие принципы работы, собственно, национального движения крымских татар, да, да, и, например, меджлис упразднить, распустить, да, например, угу. Или сказать, что теперь исполнительным органом курултая будет не меджлис,
а дума.
Ну, например, да, там, крымско-татарская там, народная дума, например, угу. Да, и, соответственно, ее там возглавит какой-нибудь Сергей Ильясов или Сергей Аксенов будет почетным председателем. Председателем и так далее, и так далее, и так далее. И вообще это в очередной раз доказывает о том, что вот российский левиафан, он привык исходить из принципа, что силовая вертикаль, любая вертикаль может быть только одна единственная, и любые другие альтернативные, собственно, центры влияния должны быть распущены и уничтожены не в зависимости от того, как они называются. Независимые профсоюзы, гражданское общество, меджлисы и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос просто в том, что, ребята, пока вы сидите и смотрите за тем, как, там, не знаю, разбирают по кирпичику меджлис и думаете, что до вас эта волна не коснется, поверьте, она на самом деле коснется каждого. И вот пример, вот этот навязший в зубах пример про Москву, где у людей, может быть, есть право собственности на свои объекты, но приезжают бульдозеры и по решению мэра Москвы сносят все, потому что мэру Москвы так захотелось, он же тоже начинался с равнодушия.
Дело,
с равнодушия
начало нулевых. Да, и дело в том, что господин Аксенов на этой неделе заявил о том, что будут снесены приблизительно 3000 объектов. Да, вот незаконного mm-hmm. строительства, якобы незаконного строительства.
В сентябре
строительства,
он собирается их сносить после курортного
после
сезона.
Курортного сезона.
Кстати, Александр Лиев приходил в гости и говорил, что 3127 объектов всего суммарно находятся, mm-hmm. и что многие из них просто долгое время пытались легализоваться и просто не давали возможность. А тут представь, какое огромное коррупционное поле. К тебе приходят и говорят... Но парень, либо ты на нас сейчас перепишешь, либо мы сейчас это снесем все, да, угу. или перепиши либо на нас, и мы дадим угу. тебе там 10 тысяч долларов, условно говоря.
Либо мы запретим гей-парад. А дальше, значит, о тех парадах, которые будут, с помощью которых будут отмечать День международной борьбы трудящихся за свои права в следующей части нашей программы.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Слушайте, мы тут решили, что с гей-парадами нужно немножко повременить, и это, как ни странно, роднит нас с Сергеем Аксеновым, просто он собирается с ним повременить вообще, а мы собираемся отложить эту тему хотя бы минут на 10 и поговорить об импортозамещении. Дело в том, что, друзья, на этой неделе было, на этой и в конце прошлой недели было ряд важных заявлений, которые делал, например, экономические институты, в том числе при президенте Российской Федерации, которые фактически констатировали, что идея импортозамещения, как та, которая должна, собственно, увеличить надои в самой Российской Федерации, она вот как-то потихонечку сдает. И вот, в частности, по словам российского экономиста, руководителя экономических программ Московского центра Карнеги Андрея Мовчина, протекционизм в экономике никогда не приводил к увеличению производства и улучшению качества продукции. Наоборот, без конкуренции производители расслабляются и не стремятся к развитию. И любопытно, что только сейчас, спустя 2 года, с момента начала действий контрсанкций, Российская Федерация начала к Андрею Мовчину прислушиваться. Давайте прислушаемся к нему и мы.
Протекционизм никогда в истории не вел к улучшению качества и снижению цен. А улучшение качества и снижение цены – это единственное, что может защитить твой рынок в конечном итоге. Протекционизм всегда ведет к тому, что производитель расслабляется, у него конкуренция падает, он начинает продавать то, в чем больше пальмового масла, по большей цене. Защищать свои конкурентные позиции можно только давая возможность своим компаниям конкурировать на равных. Что значит на равных? С дешевыми деньгами, с хорошими рыночными условиями, с защитой прав инвесторов, с защитой прав предпринимателей, с хорошо обеспеченной инфраструктуры рынка и так далее. Всегда, когда ограничивается конкуренция, идет падение производства, увеличение маржи и снижение качества. Делать нужно ровно обратные вещи. Если у вас почему-то ваши производители не выдерживают конкуренцию за счет чисто монетарных факторов, субсидируйте, добавляйте деньги, снижайте, в конце концов, стоимость кредита, если они его хотят брать. Они должны брать кредит для того, чтобы бороться за более качественный продукт с конкурентами, а не для того, чтобы в изолированном пространстве производить опять «Жигули» и дорого продавать.
голос экономического разума в исполнении Андрея Мовчина, собственно, звучал в нашем эфире.
То есть «Жигули» они производить не будут.
Ты понимаешь, Саш, вот любопытно другое. Вспомните, как вообще родилась идея импортозамещения. То есть сперва Запад вводит санкции, легкие по Крыму, потом более тяжелые и увесистые, в том числе секторальные, по Донбассу. И потом Москва понимает, что ей нужно как-то отреагировать, и она вводит, собственно, контрсанкции. Это запрет на импорт продукции легкой и пищевой промышленности из тех стран, которые присоединились к европейскому санкционному пакету и так далее. Я помню тогда, собственно, Иван Преображенский, российский политолог, он говорил, он объяснял мне, он говорит, сверхзадача такая. Вот есть, например, польский фермер, у которого, скажем, там 10 тонн яблок. И эти 10 тонн яблок он должен по контракту поставить там на территорию Российской Федерации. И сейчас Россия ему как бы закрывает этот рынок, тем самым она надеется на краткосрочный эффект, что фермеры во Франции, там, в Португалии, там, в Испании, там, в Польше, они начнут поддерживать те политические силы, они введут в повестку дня вообще в своих странах тему снятия санкций с Российской Федерации, потому что скажут, ну, ребята, вот смотрите, мы, польские фермеры, там, часть вашей экономики, мы терпим, собственно, издержки. Но этого не произошло. Да, был первоначальный удар по европейскому сельскому хозяйству, но в конечном счете рынок выровнялся, и все эти яблоки нашли других покупателей в других странах, в том числе в других странах постсоветского пространства. Беларусь, Казахстан и так далее.
То есть, так двумя словами это можно характеризовать, выколю себе глаз, будет у моей тещи кривой зять.
Изначально, в том-то и дело, что не только в этом был мотив, но был мотив в том, чтобы создать политическую повестку в ряде европейских стран, когда бы некоторые политические силы подняли на щит идею отмены санкций против Российской Федерации.
Смотрите, есть просто, я читаю интервью, которое было опубликовано вчера. Это интервью главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в шведской газете «Dagens Nyheter», да, вот так я ее назову. Значит, этот текст опубликован на сайте МИД России, и он говорит о том, что Россия взяла курс на построение самодостаточной экономики. Бизнес с Западом на прежних условиях невозможен. Мы надеемся теперь только на себя, у нас для этого все есть. Слава Богу, Господь и наши предки оставили страну, которая самодостаточна.
Какую чушь вы
читаете,
Александр?
Будем работать так, чтобы при всех обстоятельствах не испытывать никакой потребности в том, что до недавнего времени мы закупали только за границей. Повторю, это наш стратегический курс.
Я вообще считаю, что вот Сутануна Александра одеть, и он, в принципе, может работать проповедником. Знаешь, такой многотысячный дворец, и ты со сцены.
Коллеги, позвольте мне все-таки сказать.
Позволяю.
Да, для Крыма важна не только тема импортозамещения. В Крыму есть еще такие процессы, которые я пока еще не знаю, каким словом назвать. Возможно, вы мне в этом поможете. Я хочу вспомнить ситуацию с предприятием «Крым-молоко», которая закрылась после того, как импорта заместили учредителя, основного держателя акции. Это была американская компания. Теперь основной пакет акций «Крым-молока» перешел к компании, которая зарегистрирована в Краснодарском крае. После этого заводы «Крым-молока» в Крыму были закрыты. И теперь Крым потребляет молочную продукцию из Краснодарского края.
Кстати, по поводу Краснодарского края. Вот помните, губернатором Краснодарского края Ткачев. Долгие годы был, собственно, господин Ткачев. Сегодня он перешел на работу в федеральные структуры. Но при этом он остался одним из крупнейших латифундистов самой Российской Федерации, держателем огромных агрохолдингов. И он раз за разом утверждает, что контрсанкции отменять не нужно, что они идут на пользу российской экономики, потому что, понятно, он выгодоприобретатель от этих контрсанкций. Вот, например, к нам в эфир на неделе включался российский, питерский публицист и экономист Сергей Шелин, и он говорил, что в самой Российской Федерации есть очень большая группа, точнее, может быть, не очень большая, но очень мотивированная и с большими ресурсами лоббистскими. Это группа тех людей, вот как Андрей Ткачев, которые будут делать все, чтобы контрсанкции не отменили, потому что для их конкретного персонального бизнеса эти контрсанкции выгодны. Да, для всей страны они не
это
нужны.
Это как высокие налоги на автомобили, например.
Да, они выгодны какой-то узкой группе людей, которые, собственно, всегда будут лоббировать, чтобы их сохранять.
А вот давайте я вам сейчас еще одну цитаточку. Сухофрукты в Ялте стоят в 5 раз дороже, чем в Германии. И в 10 раз дороже, чем во Франции. Я спросил у продавцов, почему так? Они отвечают, что когда сухофрукты завозили из Турции, они были дешевле. Но ведь в Крыму есть свои фрукты. Почему не развивать из них производство сухофруктов?
Это мы сейчас должны угадать, кто автор цитаты, что ли?
Я вам скажу, значит, это это значит политолог, который сейчас находится в Крыму, сделан это громкое заявление, непосредственно из Крыма, это Дмитрий Выдрин. Значит, он сказал, что лозунг импортозамещения замечательный, но не полный. Нужно не просто замещать импорт, а постараться, чтобы в ходе этого импортозамещения производились лучшие товары в мире.
Я так понимаю, что Дмитрий Выдрин — это тот так называемый украинский политолог, который долгое время работал с партией регионов и яростно на всех медиаплощадках Украины мочил ее конкурентов. А сейчас
это было фундаментальное исследование фруктов на рынке.
Вы знаете, я помню хорошо вот эти фразы о том, что мы должны делать не просто хорошо, а лучше, да, вот импортозамещение. Это первым такое говорил вообще в Советском Союзе Михаил Сергеевич Горбачев. Я очень хорошо помню этот его, все его приезды тогда показывали на все предприятия, он любил ездить, общаться с народом, разговаривать про гласность, про демократию, что мы должны сделать же вот эту перестройку, это же от каждого из вас зависит.
Не хулите человека, который развалил Советский Союз,
вот,
Александр.
Да, и вот тогда он в 86-м году, приехав на АвтоВАЗ, он сказал, а почему вы стремитесь догнать вот эту вот там BMW или Mercedes? Надо делать лучше автомобили, как бы. Ну и прошло всего лишь там 3-4 года, и Советский Союз развалился после такого замечательного импортозамещения.
Я вообще считаю, что ради бога, если они такую же цель преследуют в отношении Российской Федерации, им не нужно мешать. Другое
спасибо,
дело, что...
да, господин Выдрин.
Мне жалко, на самом деле, крымчан, которые теперь будут, собственно, есть отечественное и невкусное, будут лишены доступа к качественным продуктам, а самое главное, в отсутствии полноценной конкуренции, собственно, у российских производителей нет никакого стимула, а, снижать цены, б, растить качество. Потому что если на вашем рынке есть только АвтоВАЗ и нет никаких западных моделей, вы можете и так и продолжать 30 лет выпускать одну автомобиль ВАЗ-2107.
Проблема-то и в том, что крымчане будут есть отечественное, да, но некачественное, но отечественное и качественное было в Крыму. Я вот опять вернусь там к разговору о Крым-молоке, да? А, все знают эту историю с
Слушайте,
фермой...
Мне кажется, что он лоббист вообще этого
предприятия. С устричной фермой эта история, да? И получается, что крымчане лишаются отечественного и качественного, а взамен получают молочку из Краснодарского края, которая, ну...
Длительного хранения.
По органолептическим средствам не так хорошо.
Молоко, выданное с пальм, которые пасутся на Краснодарском побережье.
Вообще, сам это... отжима из пальм.
Сама это попытка. Попытка играть в Советский Союз, запрещая западное, делая ставку на отечественное и не создавая никакого поля конкуренции. На самом деле мы прекрасно помним, чем это закончилось в 91 году. Просто любопытно, что некоторые постсоветские страны помнят уроки 91 года, а некоторые страны отчаянно пытаются эти самые уроки забыть
отрицать.
И переиграть.
Отрицать.
Да.
Вот смотри, подождите, коллеги, еще один вопрос. Я так понимаю, что любой режим тоталитарный, в первую очередь, может строиться на хлебе и зрелищах. Да, то есть вот если у вас нет хлеба, то вы должны, по крайней мере, предоставить зрелище. Вот окей, да, вот хлеб там из пальмового масла, там молоко, да, а вот какие зрелища крымчанам предлагают? Ведь даже, вы меня извините, но даже парады запретили
на
первое мая.
Да, а гей-парады.
Об этом в следующей части нашей программы.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Крымский пармезан, Павел Казарин, Александр Янковский и Сергей Макрушин продолжают бороздить информационное пространство Крымского полуострова. И продолжим разговором о том, что же будет на майских праздниках в Крыму, а точнее, чего не будет.
Небольшая предыстория вообще. Да? Вначале вышел господин Аксенов, это было 20 апреля, если мне не изменяет память, и сказал, что митингов и демонстраций вообще не будет в Крыму, потому что это выпадает на день Пасхи, да? А потом сказал, но мы, извини, сказал, мы же не запрещаем, если вы типа хотите трудящиеся побороться за свои права, вперед, как бы, мы никому ничего не запрещаем.
Даже было распространено видео, где сидит Клычников, который сейчас председатель профсоюзов в Крыму, и Аксенов ему говорит, да-да, пожалуйста, проводите, что хотите. А на самом-то деле, просто Сергей Аксенов увидел еще большую угрозу. Я объясню, в чем дело. Российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев подал заявку, причем несколько заявок в разные города Крыма о том, что намерен провести акции в поддержку и в защиту прав ЛГБТ. И даже провести по Симферополю шествие, чего не было в Крыму. Но на моей памяти точно, может быть, когда-то это и происходило.
Подали такую заявку. Но в чем проблема?
А проблема в том, что реакция Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Дмитрия Полонского на это оказалась очень уж такой дремучей. Да? Давайте послушаем, как отреагировал на эти ответы, собственно, сам заявитель Николай Алексеев.
Вы знаете, я не знаю, получится ли провести какое-либо мероприятие, но мне кажется, что эти поданные заявки уже, собственно говоря, достигли своей цели, потому что они, во-первых, спровоцировали дискуссию, а во-вторых, показали всю ту дурь крымских чиновников, которая выплыла сразу наружу. Вот, поэтому я думаю, что эти заявки уже, в общем-то, достигли своей цели. А что касается всего остального, то мы всегда действовали в юридической плоскости. Это касается не только этих заявок, но и других многочисленных заявок в городах России, которые мы подавали и продолжаем подавать. И мы всегда действуем исключительно через судебные органы. Мы выиграли дело в Европейском суде по Москве, по гей-параду в Москве. У нас огромное количество дел уже лежит в Европейском суде по аналогичным делам, связанным с свободой собраний. Поэтому они тоже будут рассмотрены и будет принято по ним юридическое решение.
Да,
если дури видна. Ты знаешь, что, Сереж, вот любопытно, я когда читал там заявление там господина Поклонского, где он такими очень...
Полонского,
да.
Какая разница?
Суть-то одна. Вот, он такими очень такими гомофобными заявлениями там отличался. Вот у меня было ощущение, что до 2014 года эти ребята сидели и все это в себе хранили. А потом после 2014 года им просто ушла необходимость сдерживаться. Но это вот условно говоря, как у ребенка, которого уехали родители, ему не нужно мыть руки, и ему теперь никто не запрещает бить камнями стекла и разорять
праздничные ласточкины
гнезда.
Вспоминается старый анекдот, да, когда мальчик открывает дверь, да, у него в руках сигара, там бутылка виски.
И почтальон спрашивает, какой класс.
А где родители? Есть ли родители дома? Он говорит, сам-то ты как думаешь?
Ну, родители рано или поздно в Крым вернутся, это нужно понимать. И мальчику, возможно, придется далеко уехать. Но я просто про другое. Я просто хотел сказать о том, что я просто... Вот все эти вещи, мне кажется, вот эта вот дремучесть сознания, вот эта вот гомофобия и так далее, которая, кстати, согласно исследованиям психологов, имеет как-то самый дремучий гомофоб – это латентный гомосексуалист, да, если я не ошибаюсь?
Вот не знаю, меня эта тема не интересует в этом смысле, а вот меня она интересует с точки зрения правового, потому что должны знать, и крымчане в том числе, что в Российской Федерации в Уголовном кодексе есть статья 242.1. Это пропаганда гомосексуализма. Так вот, эта статья в Уголовном кодексе Российской Федерации, говорится в ней, что пропаганда гомосексуализма, которая содержится в публичном выступлении, вот то, чем сейчас вы, Сергей, занимались, публично демонстрируется
произведение, сколько уже можно,
или средства массовой информации, в том числе выражающаяся в публичной демонстрации гомосексуального образа жизни и гомосексуальной ориентации, наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
То есть, ты понимаешь, это вот еще шажочек осталось сделать и вернуть в Уголовный кодекс Российской Федерации советскую статью за мужеложество.
Да. Мне интересно, а как к этому относятся жители Семииза, известного курорта, ну, очень популярного среди представителей ЛГБТ, и туда очень много в Семииз.
И в этот момент Саша понял, что все 90-е он ездил не туда.
Ну, правда, в Семииз я не ездил отдыхать. Я как нормальный крымчанин вообще берег крымскую природу, не отдыхал в Крыму.
Ты молодец, да. А сейчас, как нормальный крымчанин, ты бережешь крымскую природу и не ездишь
в Крым.
Да. Вы знаете, друзья, на самом-то деле, вот это ведь шажочки, которые вы можете с ними солидаризироваться на этом этапе и говорить, все правильно сделали, вот не место такому и так далее, и так далее. Но проблема же в том, что, если вы помните, до 2014 года в Крыму всегда было разрешено все, кроме того, что запрещено. А вот сейчас, мне кажется, собственно, вот этот список запрещенного, он увеличился настолько в разы, что можно уже на самом деле, что вот как бы пространство вот этого свободного самоощущения, оно сужается, как шагреневая кожа.
А у меня, знаете, у меня еще такое чувство когнитивного диссонанса. Хотя, когда мы говорим о Крыме, оно не покидает вообще, да, ну, о нынешнем Крыме. В Крыму активно борются с фашизмом. Mm-hmm. Да, а одно из проявлений как раз-таки фашизма – это нетерпимость, в том числе и к ЛГБТ.
Ну, я думаю, что не стоит подсказывать Сергею Аксенову вот такие исторические параллели. Во-первых, потому что он истории не знает и с тобой не согласится. А во-вторых, я думаю, что в сознании очень многих российских чиновников история – это такая монетка, которую нужно и можно жонглировать. Если сегодня тебе удобна решка, значит, монетка ляжет решкой наверх. Если завтра удобно, чтобы она легла двуглавым орлом наверх, то она ляжет двуглавым орлом. Но так или иначе, друзья, здравый смысл каждую субботу все равно будет в этой студии. В этой студии, потому что каждую субботу будет звучать крымский пармезан. Берегите себя, думайте сами и хороших вам.